Программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашем киевском бюро мы побеседуем с народным депутатом Украины от блока «Наша Украина. Народная самооборона» Владимиром Стритовичем. Здравствуйте. О том, что происходит с украинской правовой системой. Это не просто праздный интерес, это весьма важная тема, потому что сейчас вновь оказалось, что даже между составляющими новой правительственной коалиции, между президентской стороной с одной стороны и правительством, и даже между президентами блоком «Наша Украина. Народная самооборона» есть разногласия по поводу того, что будет с Генеральной прокуратурой. Президент не собирается отправлять в отставку Генерального прокурора Украины Александра Медведька, а в правящей коалиции все громче говорят о необходимости замены Генерального прокурора Украины. Собственно, мой собеседник, господин Стритович, в свое время был кандидатом на пост Генерального прокурора страны. И можно сказать, что был единственным демократическим кандидатом за все время существования вообще этого ведомства. Как вы считаете, господин Стритович, почему демократ не может быть Генеральным прокурором в Украине? Может быть, кем угодно, президентом, премьер-министром, даже руководителем службы безопасности, а вот Генеральным прокурором никак.
Я думаю, что время еще не пришло, потому что трансформация общества, она согласуется с трансформацией сознания. И пока сознание у правящей элиты украинской не допускает того, чтобы генеральным прокурором был демократ, который будет абсолютно олицетворять правило, что это есть власть народа, которая выражена в законах. Сегодня есть нужда, есть потребность в ручных прокурорах, которые исполняли заказы, делали по принципу «тебе приказано, ты должен исполнить». Есть люди, которые неприкасаемые, так, недоторканные украинскую мову, а поэтому прокурором демократ не может быть по определению, поскольку для него есть высшая ценность, это закон, который принят в обществе и действует в нем.
А вот интересно, когда вас выдвигали на пост генерального прокурора, вам объясняли, что прокуратура такое особое ведомство, говорили, вы знаете, ты же должен быть как-то поосторожнее, там, помягче, если займешь эту должность, или еще не дошло до таких вот серьезных разговоров?
Нет, до серьезных разговоров не дошло, но когда я начал изучать феномен, а почему этого не случилось, потому что буквально в полушаге я уже стоял от этой должности в августе 2005 года, то говорят, что в узком кругу, когда стал вопрос о назначении или нет, прозвучала реплика, вы, говорит, вы что, он же ненормальный, он же вас в первую очередь порвет. Так, ну, очевидно, что он не будет, так сказать, стоять перед давлением авторитета, а будет стоять перед авторитетом закона. Но это мне расскажут позже, через год, когда развалится помаранчевая коалиция, и те, которые сидели в высоких кабинетах, окажутся в разных баррикадах, и потом мне так за рюмкой чая расскажут, как это все происходило на самом деле.
Вы, может быть, помните, что в истории России был вот такой вот генеральный прокурор, который переступил через эти полшага, это был такой омский юрист Алексей Казанник, я знаменитый помню, депутат, да, который уступил свое место Борису Ельцину, и потом уже после того, как случились все известные политические события в российской новейшей истории, его президент назначил генеральным прокурором, потом оказалось, что он хочет действовать по закону, а не по предложению из президентской администрации.
И его срок был очень краткий,
да, ему пришлось уйти.
Вот поэтому с этих соображений сегодня, когда меня журналисты очень часто сватают, а как вы, а почему вас не называют, а я говорю, извините, но эта тема для меня в нынешней системе ценностей и политических координат закрыта 30 августа 2005 года, когда я публично сказал, прошу больше эту тему не поднимать.
Да, я читал, вы это говорили, вот, по-моему, в интервью газете «Дело» буквально на днях. Я тоже хотел понять, почему вы так говорите, потому что у вас сейчас есть президент из демократической коалиции, правительство из демократической коалиции, большинство. Ну и казалось бы, что вот это как раз то время, когда вопрос о генеральном прокуроре, не обязательно о вашей кандидатуре, но о кандидатуре человека из правящего большинства должен быть логически решен, а генеральный прокурор по сути, политически происходит из оппозиционных политических сил. Да?
Ну, так выходит сегодня. Но вы, как эрудированный журналист, знаете, библейское, есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни. Вынужден констатировать, что сегодня пока идет разброс камней, пока сбор камней не наступает. Очевидно, я и такие, как я, с демократического лагеря генеральные прокуроры, кандидаты, могут быть пригодиться, когда будет сбор камней идти. Сегодня, к сожалению, идет разброс камней. И то, что вы сказали в самом начале в отношении нашей правовой системы, она разбалансировано настолько, что сегодня прийти генеральным прокурором без определения статуса, каким он будет генеральным прокурором, да, как он будет выписан в новых системе координат после 2004 года, себе смерти подобно. Поэтому век генерального прокурора принципиального, законопослушного и демократичного, коль мы употребляем сегодня этот термин, будет очень-очень краток.
Ну, ведь основные политические события на Украине, они происходили в момент эскалации кризиса прошлого года как раз вокруг Генеральной прокуратуры. И казалось, что для президента это главная задача — обеспечить как раз такую Генеральную прокуратуру, которая была бы беспристрастна к различным политическим силам.
Абсолютно.
Добился президент этого?
Сегодня нет. И то, что очень часто наш глава государства повторяет о том, что мы должны объявить бой коррупции и начать такой поход повсеместный, то без координирующей и главенствующей роли прокуратуры, как независимого органа, который стоит по определению, по наитию на страже законности, это невозможно. И вот в сегодняшнем составе, сегодняшними подходами объявить бой коррупции в нашей стране без реформации Генеральной прокуратуры абсолютно невозможно.
Я обедал вчера с одним украинским общественным деятелем, видным, который вернулся из Грузии. Он в хороших отношениях с Михаилом Саакашвили, что для меня, допустим, странно. Но я спросил его, как вот он относится к тому, что грузинское общество сегодня еще не избавилась от коррупции, хотя это было главное предвыборное обещание президента Саакашвили и сейчас, и в прошлый раз на выборах. И он мне сказал, ну что поделаешь, господин Саакашвили борется с одним видом коррупции и тут же порождает другую. А как это происходит? Почему именно так?
Ну, знаете...
Это ведь Украины тоже, к сожалению,
абсолютно,
касается. Это не грузинское событие.
Я думаю, что здесь надо вспомнить классическое, которое звучало у Булгакова в «Собачьем сердце», что порядок в коридорах наступит только тогда, когда наступит порядок в головах. И начнут снимать калоши перед тем, как зайти на ковровые дорожки. Поэтому пока не будет подготовлен новый человек, который будет понимать о сиюминутности нашего пребывания на земле и заготовке фундамента для последующих поколений, что мы ничто в звездном измерении, наши 70 там 60, 80, 90 лет, это маленький миг, который пролетает, а дальше что остается? До этого момента какие-либо гасла, призывы в борьбе с коррупцией, это невозможно. Поэтому то же самое и в Грузии. Боремся с одними, в это время вырастают другие. То же самое и в Украине. Сегодня объявили новый поход, новую власть, но когда смотришь на некоторые назначения, так у тебя, знаете, глаза в разные орбиты теряются. Как, откуда он взялся? Кто его рекомендовал? Где он всплыл? Там у него же, простите, такая кредитная история, что ему бы вместо где-нибудь деду Лукьяна сходить, а он сегодня опять в правящую элиту входит. Как же это происходит? Другими словами, снова к библейскому возвращусь, написано, не наливайте молодое вино в старые курдюки, потому что вино киснет и курдюки лопаются, а в нас молодое вино, которое называется демократией, 17-летней уже, снова наливает курдюки, и оно будет опять бродить, опять будет рвать.
Напомню, что в эфире программа «Время гостей». У микрофона Виталий Портников. С нами в Киевском бюро сегодня народный депутат Украины, заместитель председателя комитета по борьбе с организованной...
Как... По законодательному обеспечению правоохранительной деятельности.
По законодательному обеспечению
Но я в свое время был председателем комитета, и у меня на столе сегодня стоит Дон Кихот Ломарский, который мне дали понять, что не будет
этого
Дон Кихотом.
Да, Владимир Стритович. Кстати, господин Стритович возглавляет Христианско-демократический союз. Это одна из партий, которая входит в состав блока «Наша Украина. Народная самооборона». Так что, когда он цитирует Библию, он это делает не только потому, что он ее знает, а еще и потому, что он руководит христианской партией. Ну, это у вас партийная задача, между прочим.
Ну, естественно, да. И пользуясь вашей любезностью.
Да, но тут еще очень важно понять, я не иронизирую совершенно, я просто как бы пытаюсь объяснить бэкграунд. Слушайте, тут еще очень важно понять вот что. Вот последнее тоже это конкретное событие, которое тоже можно было бы вполне проиллюстрировать эту правовую ситуацию, это появление нового прокурора Киева. Человека из Донецка, Рената Кузьмина. Это вообще как могло произойти в нынешней ситуации? Как в ситуации, когда, казалось бы, сегодня такое резкое размежевание между властью и оппозицией, представитель ну, совершенно другого да, там, политического объединения возглавляет самую мощную, наверное, прокуратуру Украины. Потому что прокуратура Киева, это же контроль над всем.
И самая
влиятельная. Да.
Ну, по состоянию на вчерашний день, новоназначенный прокурор Киева был на больничном. Если сегодня это произошло, уже он вступил в должность, то я об этом еще не осведомлен. Но свою позицию по этому вопросу я высказал, поскольку кандидатура Рената Кузьмина является таковой, что не вписывается в требования профессиональных прокуроров, не владеет украинским языком. И я об этом публично сказал. Не может страж закона быть первым нарушителем по профессиональным своим подходам. Это в части кандидатуры. А что касается политического пасьянса, я думаю, то, что и существует негласная договоренность между определенными политическими силами влияния, я имею в виду партии регионов и руководством секретариата, и определенными еще политическими кругами о том, что прокуратура будет таким своеобразным противовесом тому, что сегодня делается в органах внутренних дел, где пришел помаранчевый министр Луценко, где готовится смена председателя антимонопольного комитета и других силовых ведомств для того, чтобы прокурор как балансиром выступал, чтобы не было такого, знаете, одержимого марша по всей территории и, соответственно, изменений в правовой системе. Я думаю, с этой целью этот механизм сдерживания и запущен. И в сегодняшней встрече прокурор, президент на встрече с депутатами нашей Украины сказал, что вы начали дискуссию и комментируете уже кое-какие действия в этом направлении, что сказал, что это все теперь на стороне Верховного Совета. Верховный Совет должен определиться, будет ли объявлено недоверие генеральному прокурору. Но парадокс состоит в том, что большинства-то в 227 голосов всего, и достаточно махнуть рукой одной части нашей Украины, и такого недоверия не будет. Поэтому вопрос остается открытым. Я думаю, что он будет открытым еще несколько недель, пока окончательно либо не разрешится в одну или в другую сторону.
Вот то, что вы говорите, оно, наверное, понятно политикам, но никогда не будет понятно, так сказать, обычным людям. Да, с одной, вот есть министр внутренних дел, который должен произвести преобразование в органах внутренних дел. Это Юрий Луценко, это человек, который пользуется доверием президента, которого сам президент фактически сделал первым номером в блоке «Наша Украина. Народная самооборона». Это по его желанию произошло, согласитесь. Вот. Есть кандидатура на пост главы антимонопольного комитета. Это Давид Жванья, это человек близкий к президенту, который всегда вместе с ним работал, который тоже не случайно появился в блоке «Наша Украина. Народная самооборона». Это два. И с другой стороны должна быть Генеральная прокуратура, которая по согласованию с президентским же окружением должна быть противовесом этим людям. Но это же такой шизофрения получается.
Не,
это такая
естественно, неувязка да. в сознании. Как же так? Как же можно делать планируемые наступательные реформы?
Против самих
да,
себя.
Да, зачищать образно говоря, общество, которое уже устало от тех схем, от той грязи, которая была 17 лет, тем более, что приватизация-то оканчивается, уже что осталось? Уктелеком, Одесский припортовый, там еще пару таких ликвидных, высоколиквидных предприятий, и передел собственности фактически заканчивается. Пора возвращаться уже к режиму законности в стране для того, чтобы каждый знал свое место, и тогда она будет развиваться поступательно вперед. А если эти схемы будут и дальше продолжаться, то, естественно, о каком прогрессе может быть идти речь. И сегодня для того, чтобы сдерживать такого, я думаю, чтобы не дать возможности повысить рейтинг новаций, да, рейтинг реформаторов, для того и будет механизм, который будет гасить своеобразные поползновения в отношении наведения порядка. И фраза нового министра Луценко о том, что успех реформирования правоохранительных органов возможен только при наличии нормального, я подчеркиваю, нормального прокурора, она не является каким-либо пустым звуком, она наполнена конкретным содержанием. Потому что предыдущий опыт его полуторалетней деятельности показывает, что 1800 дел, которые были возбуждены органами внутренних дел, фактически упали в тину, пошли в песок после того, как прокуратура их нивелировала соответствующим образом. Самым ярким является вот дело Мельника по Крыму, когда руководитель организованного преступного образования, который был задержан, который был с поличным взят, но по настоянию прокуратуры Печерским судом был отпущен, и через день он помахал нам рукой с Москвы, сказал «Гудбай, мои украинские комарады, я уже на свободе, вы меня не достанете». Вот как пример, как согласованности МВД и прокуратуры приводит к тому, что фактически преступники не несут заслуженное наказание.
А есть печерское правосудие на Украине, вот какие-то басманные в России? Или все-таки нет еще?
Я вынужден говорить об этом, что оно существует. Есть печерское правосудие.
В каком виде?
В том виде, который прокуратура генеральная, сейчас найду адекватное слово, осуществляет определенное давление на судей для получения необходимого результата, который должен быть, который программируется в стенах Генеральной прокуратуры, а потом озвучится уже именем Украины. Не от имени Генерального прокурора, а именем Украины, человеком, который в мантии, казалось бы, должен быть отстранен от внешних каких-либо признаков, а только внутренним правосознанием выносил решение.
А какие альтернативы? Вот, например, прямые выборы судей помогли бы изменить эту ситуацию?
Нет, прямые выборы судей не помогут изменить ситуацию, поскольку эти группы влияния, назовем их так, да, я не хочу говорить олигархические группы, там, бандитские формирования, что было бы еще уместно там 7-10 лет назад, будут пытаться привести своих судей, которые будут карманными. По принципу, мы тебя привели на общих выборах, поэтому ты под нашу...
Ну, то есть он фактически как депутат, фактически, судебный депутат.
Зависимый будет, соответственно. соответствующим образом, но систему наладить контроля за судьями, да, их аттестации, отчетности и, естественно, повышение роли Верховного суда, которое, к сожалению, не произошло с изменением руководства Верховного суда, это является функцией государства. И сегодня коалиция выписала в пункт программе, что в этом году мы должны провести соответствующие процедуры и действия по внеочередной аттестации судей, затем сформировать судебную палату, которая будет на определенных принципах с участием общественности, журналистов, независимых пинкертонов для того, чтобы расследовать деятельность судей на предмет их соответствия деятельности присяги. Потому что там написано в присяге, что я обязуюсь честно и неупередженно на русском языке.
Беспристрастно.
Беспристрастно, да, неупредительно рассматривать каждое дело, относиться к каждому гражданину. К сожалению, вот это пристрастие судебное сегодня присуще. И оно, к сожалению, имеет такой цветной зеленый оттенок.
Вот вы сказали, что не произошло изменений после изменения руководства Верховного суда. Верховным судом руководит сейчас Василий Анопенко, это демократический юрист, представитель блока Юлии Тимошенко. Может быть, дело в том, что системных реформ просто нет, тогда кандидатура не имеет большого значения в этой ситуации.
Я с вами солидаризуюсь в ваших выводах, умозаключениях, поскольку системных реформ за 17 лет не произошло. А если тот, кто следит за политикой, то он знает, что в 96-м году, когда вводилась новая судебная система, и там было написано переходных положение Конституции, что в течение 5 лет надо перейти к новой системе и, соответственно, в новый уголовный процессуальный кодекс, который должен поставить вершину угла человека, вернее, защиту прав человека и гражданина. А у нас сегодня уголовно-процессуальный кодекс остается еще образца 63-го года. Мы изменили уголовный кодекс, который, к сожалению, не выполнил свои функции, об этом все чаще сегодня говорят ученые. А суды мы так скоропалительно, тогда, когда заканчивался 5-летний срок реформирования, так быстро это все сделали, что сегодня суды получили неограниченную власть, и любое уголовное дело, возбужденное на правомерных основаниях, органам правоохранительным, то ли СБУ, то ли милиция, обжалуются в судах, суды не дают возможности нормально развиваться следствию, в результате лихорадит судебную систему. Дошли до того, до чего дошли сегодня бизнесмены уже? Для того, чтобы показать свою значимость в своих нерадивости сделок, они говорят, надо засилить нашу сделку. Они сами подают на себя в суд, суд выносит решение, что все правильно, и после этого какие-либо юридические тонкости для разрешения конфликта отсутствуют, поскольку всегда вынимается из папки решение именем Украины, где черно написано, что сделка правильная, что никаких нарушений нету, и подпись судьи и так далее. Весь вопрос в том, сколько стоит эта подпись судьи, но все эти судьи абсолютно легко берутся под мониторинг, их очень легко выявить. Они системные, поверьте, я был на избирательной кампании, вот сейчас в Херсонской области, и мне принесли в Новобужском районе такую папочку дел, где 21 дело передается земельные участки от 7 до 8 гектаров, это Херсонская область, якобы за долги, которые гражданин должен. Но там один судья, один адвокат, одна единственная схема, но таких случаев 27, и я насчитал, что 29 гектаров уже 29 гектаров, да, перешло полностью в руки бизнесмена из Днепропетровской области, который за это забирает. А в этой схеме успешно действует судья, который сегодня безнаказан, к сожалению.
А там нарушение закона есть вот в этой ситуации? Или просто вот это такая вот возможность, ну, если угодно, там найти лазейку в законодательстве совместным образом? Что это?
Это лазейка в законодательстве.
Да, лазейка в законодательстве.
Да, да. Успешно же используется, да, я с вами согласен. Поэтому законодательство несовершенное, которым пользуются нерадивые судьи. Но если бы это было уделом службы безопасности Украины, которая должна следить за безопасностью, то она быстренько обнаружила этот факт, указала на нарушение и сразу вышла с инициативой, что надо срочно изменить закон в части земельного кодекса, что не может земельный пай, поскольку нет рынка земли, сегодня рассчитываться за долги, которые попадают гражданину. А все это штучно инспирировано и очень легко все прочитывается.
Насколько я понимаю, ведь вот те судьи, про которых вы говорите, которые ставят свои подписи под сделками бизнесменов, они ведь тоже не нарушают никакой закон. Они просто, так сказать, действуют в рамках предложенных обстоятельств, еще и зарабатывают деньги.
Виталий, не всегда. Они зарабатывают деньги, но они приступают нередко к черту. Например, вот формула за нововыявленные обстоятельствами. Да? Они трактуют это на свой собственный интерес. Как и каждый раз судья это трактует. Но когда начинаешь вникать в суть дела, то фактически нововыявленных обстоятельств не было. Но остановить решение они могут. И вынести новые они тоже могут. А формулировка нововыявленные обстоятельства вот такая есть в законе, да? что суд, приняв к рассмотрению заявление, считает, что это нововыявленные обстоятельства, хотя таковых не является, и останавливает производство по делу. В результате собственность не переходит, должность не освобождается. Вот как, ну, сейчас, например, у нас в Ирпене интересная ситуация сложилась. Суд восстановил административно-апелляционный бывшего, сказал, что...
Бывшего мэра города.
Бывшего мэра Свистович, Мирославу, да. Что горсовет противоправно лишил ее этого звания. То есть надо распускать городской совет, поскольку он нарушил закон. Это есть решение суда. Но в то же время состоялись выборы, и есть другой мэр. И вот два мэра фактически, и оба абсолютно, легитимность у них практически одинаковая. Как быть в этой ситуации? Опять же, несовершенство правовой системы, то, о чем вы говорите, писанный закон, не дает возможности разрулить эту ситуацию в доступный способ.
Только... Но плохо, что Ирпень маленький город. Киев можно было бы разделить просто напополам, по берегам.
Да в Киеве уже нечего делить. В Киеве уже так поделили за последний год, что уже нечего делить. Там уже все написано вперед, кто когда, за кем и за сколько.
Ну почему? Я с удовольствием смотрю прямой трансляции, например, вот фактически я это называю земельными аукционами, когда показывают даже телезрителям, как депутаты Киевского совета голосуют за земельные участки. Я думаю, что такого нигде больше не увидишь.
Правильно, но при этом же вас на второй части табло не показывают, да, скрытой камерой журналистских расследований, сколько стоил этот участок.
Да, это было бы интересно, да.
И кто на этом нагрел руки? А это же практикуется, это же имеет место.
А мне не нужно табло, поскольку я житель Киева и не имею земельного участка, то я могу себе представить.
Нет, но вы как житель Киева, эта земля принадлежит и вам. То почему вы не имеете права на эту землю, которая свободная, а имеют те, которые предыдущие 15 лет неизвестно каким способом накопили первичный капитал.
А потому что оранжевая революция 2004 года, в которой вы тоже участвовали, она обещала прямую трансляцию, а не землю. Вот прямая трансляция, она есть. Это такой эффект всех постсоциалистических революций, к сожалению.
Но не все потеряно. Если есть прямая трансляция, то избиратель имеет право увидеть своего избранника, как он голосует. Проблема в том, что в бедной стране у людей не находится много времени для того, чтобы анализировать политику и ставить табу, черную метку на того, кто сегодня отказался от своих обещаний и думает только о своем личном, а не об общественном. К сожалению, это сегодня в Украине есть. Но придет время, и люди все больше будут разбираться, кто подлинный демократ, употреблю ваши первичные выражения, да, а кто псевдодемократ или лжедемократ, который пришел под этими знаменами, а потом занялся тем, что ему удобно для своей души, для своей родни, для своих кумовей.
Я напомню, что мы в программе «Время гостей» обсуждаем ситуацию, которая сложилась в правовой системе Украины с народным депутатом Украины Владимиром Стритовичем. Господин Стритович представляет блок «Наша Украина. Народная самооборона», является заместителем председателя комитета по обеспечению законодательной деятельности Верховной
правоохранительной
деятельности,
да.
Верховной
Сюда
Рады
в милиция
Украины.
Входит прокуратура, налоговая, таможня и другие органы, связанные с охраной прав граждан.
Продолжим наш эфир после краткой сводки новостей на волнах радио «Свобода». Мне осталось только напомнить, что сегодня 22 часа в эфире видит антианалитическое радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предлагает вам, среди прочего, такие темы. Почему европейские страны не откликнулись на испанский призыв к альянсу цивилизаций? Изменилась ли позиция Польши в отношении системы ПРО? И 8 лет на том же месте в тот же час пикет защитника против войны в Чечне. В 10 вечера с повторением в час ночи в 3 часа дня в среду. Время московское.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Кассационная коллегия Верховного суда России признала законным отказ в регистрации писателя и правозащитника Владимира Буковского кандидатом в президенты. Введение визовых ограничений для британцев, работающих в культурных организациях в России, лишь ухудшит дипломатические разногласия между Москвой и Лондоном. С таким заявлением выступил глава британского МИД. В Грозном в ходе спецоперации уничтожена группа из 4 боевиков, причастных к убийствам сотрудников правоохранительных органов. Возбуждено дело об административном правонарушении против главы Якутска Юрия Заболеева по факту аварии в селе Марха. В Чите более 30 домов, в которых живут около 130 человек, остались без электричества. Лейбористская партия Грузии опротестовала в суде итоговый протокол подсчета голосов на выборах президента страны, утвержденный Центризбиркомом. Президент США Джордж Буш призвал страны-экспортеры нефти учитывать при определении объемов добычи нефти негативное влияние высоких цен на это сырье на экономику США. Госсекретарь США Кондолиза Райс совершила внеплановый визит в Багдад, где провела переговоры с премьер-министром и министром иностранных дел Ирака. Райс, сопровождающая президента Джорджа Буша в поездке по Ближнему Востоку, прибыла в Багдад из столицы Саудовской Аравии Риада. Соединенные Штаты направят в Афганистан 3200 военнослужащих для поддержки действий сил НАТО против боевиков-талибов. Об этом заявлено во вторник в Пентагоне. Американские военные также будут обучать афганских сотрудников сил безопасности. В секторе Газа в результате столкновений израильских войск с боевиками погибли 10 человек. Уничтожено 6 боевиков Хамаса, в том числе сын одного из лидеров движения. В Пакистане к пожизненному заключению осуждены 3 исламских экстремиста за попытку покушения на президента Первеза Мушаррафа 6 лет назад.
Время гостей на волнах Радио Свобода. Микрофон Виталий Портников в Киевском бюро Радио Свобода. Рядом со мной народный депутат Украины Владимир Стритович. Мы беседуем с ним о ситуации в правоохранительной системе Украины. А вы, уважаемые слушатели, можете задавать вопросы гостю по телефону прямого эфира Радио Свобода 80-222-12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните. Я вот что хотел бы спросить вас, господин Титович. Мне кажется, что вопрос разбалансировки правовой системы, это ведь вопрос еще оценки того, когда все это начало происходить реально. Вот насколько усилились процессы разбалансирования после 2004 года, а может быть наоборот они замедлились после этого. Потому что ведь такого противостояния между властью, президентской, правительственной с одной стороны и правоохранительной системой с другой при президенте Кучме не было. Или была, может быть мы ее не замечали.
Нет, такой ситуации не было. Я вам объясню почему. Потому что элита украинская, я должен это сказать самокритично, с каждыми новыми выборами качественно ухудшается. Если она в 90-х годах пришла еще та элитарная, постсоветская, где были кадровые резервы райкомом партии, обкомы, председатели исполкомов, директора предприятий и так далее, то уже в 94-м году появляются первые ростки того, что приходят те, кто заработал деньги на недвижимости, там на аукционах. В 98-м их больше, и мы начинаем говорить о том, что покупаются у нас голоса спикера, так называемые спикериады. В 2002 году еще больше, в 2006 уже приходят люди, которые вообще социально незначимы, вообще общество неизвестны, но тем не менее
бизнес значимые,
да, yeah. Они имеют высоких покровителей, они имеют 26-28 лет от роду, я не запрещаю, если вы абсолютно уникальные люди, и в эти года, но когда видишь, что это пресс-секретарь такого-то депутата в прошлом, или кто-то, так думаешь, неужели нету более значимых фигур. И в результате вот это нежелание элиты подчиняться высшему разуму, которое заключено в законах, приводит к разбалансировке, потому что создается такая каста. Притом, я хочу сказать откровенно, что этому еще привела и пропорциональная система выборов, когда во многих регионах, например, политическая сила набирает столько процентов, что не хватает списка, как в Киевском областном совете. Минус 3 депутата не имеют в блоке Юлии Тимошенко, потому что они не рассчитывали, что они возьмут такой высокий процент. В других регионах партия регионов не имеет такого процента, они список написали свой, а оказывается набрали больше. Но туда записывали всех, кто попадал под руку. Не тот, кто значимый на данной территории, кто себя зарекомендовал как защитник местного самоуправления или значимая харизматическая фигура. И в результате вот это несовершенство элиты, как местной, так и верховной в Киеве, приводит к тому, что появился класс невежд в юридическом понимании, что для них закон не писанный, они вопрос решают не публично, не открыто, а так, как им нужно корпоративно, в групповом характере, и в результате они-то для себя вопрос решили, а большинство общества от этого страдает. Вот отсюда, с 2006 года фактически начинается разбалансировка. Затем пошло правовое невежество судей, которые не подчиняются. Затем прокуратуры штурм, когда МВД брошено на это, затем конституционные суды, скандалы, и все вот это сейчас в комок, и сейчас выруливать на эту дорогу очень и очень сложно. И знаете, как джентльменское соглашение должно быть, когда правящие круги, элиты должны сесть и сказать, вот сегодня до 31 декабря мы были одни, а вот с 1 мы начинаем иначе. Но для этого опять возвратимся к первому тезису, который вы сказали. За этим должен стоять генеральный прокурор и сказать, дорогие мои, все, что было, я прощаю, но надо начинать с нуля. И как кто-то отступает от этих принципов, я буду вынужден употребить власть, которая мне дана законом. К сожалению, пока в Украине этого нет. Но есть оптимизм. Сегодня 15 января, может, это произойдет.
Послушаем звонок Владимира из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Добрый день, вот добрый вечер.
Алло.
Да, говорите. Да.
Я вот полностью согласен с тем, вот, что вы сейчас сказали. И эта мысль очень важная, интересная. Вот в частности того, что нигилизм правовой проявляется не только внутри Украины, но он и выплескивается в межгосударственные отношения. Часто мы видим истории с газом, мы видим сейчас истории опять с Крымом, когда всем известно, что до этого был там флот, потом передали, флот был всегда, и потом, значит, Украина взявшая, она должна была взять с обременением, так, если она даже берет с обременением, но она игнорирует, требует каких-то денег, травмирует народы. Это все тоже правовой нигилизм и правовой беспредел, мне кажется. И вот сейчас опять вот с этими санкциями, не санкциями, а вот со складами, растиражировали из политических соображений, прошли, а народы поставили опять на попа и начали, так сказать, устраивать среди пожилых людей вот такое безобразие. Посчитайте, перечислите деньги, потом объявляйте. Нет, политика идет впереди. Вот это безобразие, мерзость, то, что мы называем, она еще, по-моему, присутствует. Вы вот как думаете? Скажите мне, пожалуйста. И второй вопрос. Алло.
Вы уже три задали.
Это было три, да. Это должен быть четвертый.
Ну, хорошо, я ограничился.
Да, хорошо.
Господин Владимир, в отношении истории с газом, да, здесь очень много непонятных, непрозрачных, как мы любим часто повторять, у нас в Украине схем. Что касается Крыма и в отношении военно-морской базы, здесь все в межгосударственных отношениях ясно. Договор действует до 2017 года. До этого момента можно ставить вопрос о подготовительных каких-то процедурах или пролонгации этого договора. Что касается платы за ту же самую аренду Черноморского флота, то Черноморское побережье, аренда Севастопольских бухт обходится в Украине всего 92 миллиона долларов. Не так большая сумма, когда фактически, если это пересчитать, намного больше. Я не касаюсь сознательно этой темы, это мы можем посвятить специальный наш разговор. А вот что касается складами, здесь действительно даже украинскому политику, мне, например, не говоря уже гражданам, очень впадает в глаза, да, как будет в русском аналоге, впадает в вичи.
Бросается
в глаза. Тот феномен, что очереди большие, подготовительная работа не проведена, есть более актуальные
очереди
проблемы.
Очереди большие, а деньги маленькие.
Деньги маленькие, но тем не менее, в силу того, что гражданин, я думаю, так и в России, и в другой, не верит власти, он пытается, пока эта компания идет, забрать свое, а не ждать, пока его переведут на депозит под 13,5% годовых, и тем не менее, это набрело характер такой компании, что это сегодня топ-новость наших всех медийных ресурсов, как это все происходит. Абсолютно неправильный подход. Надо было сделать это тихо, спокойно, тем более, что наше правительство заявляет о том, что не дай бог, это чтобы не привело к всплеску инфляции. А при таком подходе, когда ажиотаж поднимается, это неминуемо, поскольку появляются свободные деньги, они придут в розничную торговую сеть и неминуемо нивелируют нашу гривню. Я думаю, что это от того же политического и правового невежества, которое присуще нашим политическим элитам.
Кстати говоря, если вспомнить крымскую тему, то там была ситуация, мне кажется, более важная с точки зрения правовых проблем внутрикрымская, но она и не внутрикрымская, она показательная для вообще будущей стабильности в регионе. Это когда крымская милиция изгнала крымско-татарские торговые точки на горе Айпетри, причем сделала это, как сейчас оказывается, с вопиющим нарушением закона, не только тех, кто там нарушал какие-то действующие нормы, но и тех, кто там присутствовал, совершенно соблюдение всех законных норм. Совершенно было очевидно, что это делается почему-то распоряжение, чуть ли не по заказу, что там просто идет борьба за это вот достаточно важное, ну, с точки зрения прибыли, туристическое место. И вот сейчас новый министр внутренних дел уже говорит о том, что это, мягко говоря, было неправомерное действие крымской милиции, там руководство милиции сменили.
За что и поплатилось, в конце концов.
Но это тот случай, когда милиция фактически угрожает межнациональному миру, как ни странно ее действие.
Абсолютно. То, что проблема в отношениях власти Крыма и национальное татарское население существует, на это мы всегда обращаем внимание. Но решать эту проблему надо уже сегодняшними мерками третьего тысячелетия и естественным путем приходить к компромиссу. В данной ситуации, когда такое произошло в Крыму, оно, конечно, не красит, оно заострило ситуацию, даже стимулировало создание военизированных отрядов, аскеров, как они называются, для того, чтобы защищать, но сегодня оно затихло внешне, но никто не знает, как оно внутренне в национальном движении еще не отразится, поскольку сегодня Крым продолжает штормить. Я думаю, что через несколько месяцев ситуация выровняется, поскольку все мы заинтересованы в том, чтобы Крым как раз был был островом благополучия, мира и дружбы, как его трехцветный флаг, где успешно проживают и русские, и татары, и украинцы, и представители других наций и народностей. Мы не исключаем, что, может быть, и внешние факторы тому катализатором. Я думаю, что со временем оно станет на свои места. Сегодня нам стабильность нужна как элемент успеха, потому что банкиры говорят, что деньги любят тишину. И гражданин тоже любит тишину, потому что он, когда с городской суеты выезжает в лес, да, то он любит тишину, наслаждается. Вот такая тишина должна быть в государстве. И гражданин, в моем понимании, да, правовом, не должен чувствовать государство в лице милиции, инспекторов, гаишников, санитарных врачей и так далее. Он должен быть законопослушным, и тогда будет себя чувствовать абсолютно уверенно и успешно.
Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр.
Добрый вечер.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, уважаемый гость, в Украине принят так называемый закон антикоррупционный или пакет антикоррупционных законов. Вот, потому что Юлия Владимировна, я помню, она говорила, что нужно разогнать вот эту вероломную и коррумпированную Раду. Перед последними выборами она так говорила. Я почему об этом спрашиваю? Потому что наш премьер-министр, ныне здравствующий, он сказал такую вещь. А зачем спешить нам, россиянам, с принятием антикоррупционного закона, когда я возглавляю ведомство, которое занимается финансовым мониторингом? Спасибо вам.
Я вам хочу привести пример, что совсем недавно уличили в неправомерных действиях председателя международного Интерпола, министра внутренних дел Южной Африки, и он сегодня подает в отставку. Поэтому наличие в руках какого-то гражданина или чиновника какой-то должности не является инструментом для преодоления тех последствий и тех явлений, которые существуют. У нас сегодня идет дискуссия в связи со сменой правительства и изменением большинства в Украине. Идет дискуссия, а кто должен сегодня вести планомерную борьбу с коррупцией. Вчера, например, или позавчера было презентовано пакет законопроектов, законов, которые хотят сделать такой центр антикоррупционный при Министерстве внутренних дел. Вчера министр юстиции объявил о том, что Министерство юстиции готово выступать координатором. Дискуссия продолжается. Но мы приближаемся к той точке, когда институционно будет создан соответствующий орган, который будет отслеживать, мониторинговать все коррупционные действия чиновников. 3 года назад, мы уже об этом говорили, президент не поручил распоряжением своим создать концепцию, и я такую концепцию ему через 1.5 месяца положил, которая предусматривала создание службы специальных расследований, 250 человек центрального аппарата и 10 региональных отделений для того, чтобы следить за доходами и расходами чиновников, начиная с главы районной администрации. И набрали их немного, всего 10 540 человек. И я думаю, что 50-миллионному государству, 46-миллионному, если быть точным, по силам содержать такое ведомство для того, чтобы установить глаз государев, назовем это так, за каждым нерадивым чиновником, чтобы было известно, откуда у него яхта в 5 миллионов, если он декларирует заработную плату у 1000 долларов в месяц. Но, увы, этого не произошло. Это все просчеты оранжевой революции я сегодня могу относить.
А просчет оранжевой революции, это в принципе можно к ним отнести вообще ситуация в правовой сфере? Может быть, на нее не обращали особо много внимания?
Нет, сегодня да. Сегодня как производную от тех событий и тех поступательных движений можно сегодня относить те минусы, которые были в течение тех 3 лет, которые, как сказать правильно, были внутренне стимулированы к лучшему, а оказались в ситуации худшей, чем была в состоянии на декабрь 2004 года.
А может ли оказаться так, что украинские правовые ведомства не будут вот в центре всех этих коалиционных переживаний, борьбы за власть, что они как бы действительно окажутся в стороне от политических процессов? Я так понимаю, что это единственная гарантия их независимости.
Я думаю, что да, это может произойти, но сейчас, видите, мы в новогоднем таком статусе находимся еще, у нас еще празднества не закончились, сессия первая, по сути, рабочая парламента заканчивается, а главные события уже развернутся с 5 февраля, когда депутаты соберутся на новую сессию с новыми силами, с новыми партитурами, я не боюсь этого слова, когда будут расписаны ноты каждому участнику, и дальше путем компромиссов будут выписывать вот эту оперу новой Украины.
И это в том случае, если оппозиция захочет в этом участвовать, понимаю. Вы на это рассчитываете?
Я думаю, что сегодня идет к тому, что оппозиция в этом участвует. Иначе у нас не было нового секретаря Совбеза, который представляет сегодня партию, которая находится в оппозиции, партию региона.
Ну, а она представляет партию или это все-таки тоже внутренний?
Ну, сегодня официально никаких сообщений о том, что она закончила свои отношения с партией регионов, нет. Известно лишь о том, что она сложила, написала заявление о сложении себя депутатских полномочий.
если вот говорить о будущем развитии взаимоотношений между Министерством внутренних дел и Генеральной прокуратурой, можно ли сказать, что там так системно тоже заложено, что Генеральный прокурор и Министерство внутренних дел всегда должны конфликтовать? Ведь это, знаете, я почему об этом спрашиваю? Ведь это всегда проблема и вот и не только украинская, это проблема и российская, там взаимоотношения между ведомствами никогда не были простыми, и до сих пор они не очень простые. Я уже не говорю о том, что сейчас в России есть ситуация, когда есть Следственный комитет Генеральной прокуратуры и сама Генеральная прокуратура, и они борются между собой за определенные дела. Вплоть до того, что представитель Следственного комитета обвиняет Генерального прокурора в том, что он приступает к своей служебной полномочия.
Я хочу сказать на ваш вопрос то, что мы должны исправить через 11 лет действия Конституции ту ошибку, которая была заложена в компромиссном решении Конституции 96 года, где Генеральной прокуратуре отводился особый статус. Поскольку разделение властей на судебную, законодательную, исполнительную известен, то Генеральная прокуратура в нашей Конституции, в сегодняшней редакции, не вписывается ни в одну из действующих. Она как бы на всеми, она контролирует. А нам нужно выписать ее в классическую формулу. Сегодня у нас идет дискуссия, что надо изменить Конституцию и куда отнести Генеральную прокуратуру. Сама Генеральная прокуратура говорит, что она должна быть в судебной власти. Я, например, считаю, что она должна быть в исполнительной власти, поскольку на нее полагается исполнение законов и контроль за их исполнением. Поэтому без решения вот этого методологического вопроса, где быть место, новому месту Генеральной прокуратуры, как институции, мы не сдвинемся дальше. Постоянно будет лихорадить, имеет ли полномочия Генеральный прокурор надзирать над действиями исполнительных органов власти, в том числе и милиции, или не имеет. Вот если они будут обе исполнительной власти, тогда этот вопрос будет решаться намного проще. Не забывайте о том, что у нас еще уполномоченные есть права человека, у нас еще счетная палата Верховного Совета, которая проверяет расходы на все эти нужды. И все они должны работать в комплексе. Не только силовыми методами арестовать, задержать на 72 часа, а потом допросить и испортить биографию или сделать выемку, забрать все документы. А и другими методами можно бороться с преступностью. К сожалению, у нас все возлагается на две институции. Это либо милиция, либо доблестная прокуратура.
А где в этой правовой системе Конституционный суд вообще на Украине на самом деле есть?
Ой, не сыпь мне соль на рану, не рыдай на взрыд. Я в понедельник услышал решение Конституционного суда, которое было принято за моим представлением и моих 50 коллег, где мы оспаривали Конституционный закон о третейских судах, когда закон дозволял общественным организациям создавать объединения, которые имеют повелительные решения для всех субъектов деятельности. Но это украинское ноу-хау, когда общественная организация, Совет Третейских судов, может принимать общеобязательные решения, как суды. К сожалению, наш Конституционный суд стал на позицию Третейских судов и, соответственно, отказал в конституционном представлении. На мое глубокое убеждение, с тех же самых мотивов, что я сказал о качестве нашей элиты, сегодня и качестве судей, так и хочется вспомнить уместное Чацкого, а судьи кто? Оно калькой переносится и на судебную систему конституционного юрисдикции. К сожалению, мы теряем с каждым годом, вот с 96 года, качество конституционной юрисдикции. Я думаю, что этот процесс еще несколько лет будет продолжаться, пока, опять же таки, сошлюсь сам на себя, не придет новая элита и не придут новые менеджеры, которые будут считать своим долгом строить это государство для будущих поколений, для будущего своих детей.
Я почему об этом спросил? Потому что действительно Конституционный суд в последние дни стал героем многих там дискуссий, новостных сообщений. Он вот высказывался по поводу дубляжа фильмов в кинотеатрах, было его решение. Высказывался вот по поводу вашего иска. А когда, казалось бы, что от него зависит вообще права и стабильность в стране, когда речь шла о судьбе президентских указов по распуску парламента, уж казалось бы, это главная вообще роль Конституционного суда — определить, законно, незаконно, и таким образом ввести всю ситуацию в правовую норму. Конституционного суда просто как бы не было.
Да, и он спрятался, уступив место политической целесообразности, а не правовой. И это тоже надо отнести к тем упущениям, о которых я говорил, поскольку Конституционный суд должен стоять как цепной пес на защите демократии, а в первую очередь Конституции. И тогда, когда шла дискуссия в обществе у нас, что нет такой правовой нормы, которая давала право президенту в этой ситуации распустить, появился тезис о том, что дух Конституции, что по духу, по праву он имеет право, а формального предписания такого у него права нет. Конституционный суд, который имеет право это вытолковать и сказать соответствуешь посылкой на определенные статьи Конституции, этого не сделал, потому что побоялся взять на себя ответственность. Ну и а дальше состоялись выборы, которые перевернули эту страницу нашей политической истории, и мы снова смотрим в будущее и надеемся, что Конституционный суд заработает в нормальном режиме.
Галина из Московской области. Здравствуйте, Галина.
Добрый вечер, Галина.
Алло.
Алло.
Да, говорите,
алло?
Пожалуйста, да. Ну, это алло. Вы, да, Галина, говорите.
Галина, добрый вечер.
Алло.
Ну, говорите.
Это, алло, я говорю.
Да.
Говорите.
Слышите меня?
Да, слышим.
Вы слышите меня?
Слышим.
Да. Алло, это Галя.
Да, Галя, алло. Слышим вас.
В общем, я вам скажу только одно. И вам, Виталий, и вашего гостя вы так неразборчиво назвали. Вы слышите меня?
Да вас-то слышу, это вас неразборчиво слышно.
В общем, она... ваш... Алло, алло. Вас
ну,
русские
ну, не слышно,
заразили
не...
оспой. Не... Украину русские заразили оспой.
Это уберите нашу уважаемую слушательницу, она в каком-то странном состоянии находится. Вот, и я не хотел бы просто... Ну, вот бывают такие вот ситуации. Радиослушательница чем-то взволнована. Это тоже говорит о том, что, видите, правовые темы, они людей иногда доводят вот до такого...
Нет,
сложно.
Я же не отрицаю, что мой русский несовершенен, я думаю на украинском, но теперь в течение часа уже думаю русский, и с каждой минутой мой русский становится лучше. Еще полтора часа общения, и вы абсолютно не увидите, что я представитель украинской национальности.
У нас не будет такой возможности превратить господина Стритовича в неукраинца, не знаю, хорошо это или плохо, но на самом деле... Такого времени у нас нет, и, кстати говоря, поскольку мы уже понемногу приходим к завершающей минуте нашей программы, тут очень интересно, вот чем. Вы сейчас очень много говорили о том, вот о политической состоятельности, экономической, политической составляющей экономических, судебных решений и прочих, и вы все время говорите о будущем. Вот придет новое поколение людей, оно будет думать об Украине, оно будет думать государственными интересами, но возникает вопрос, даже я вас не спрашиваю, когда оно придет. Нужно, ну хорошо, через 15-20 лет, допустим. А что делать все это время?
Вы знаете, для того, чтобы пришло новое поколение, я вам скажу, как профессор Киево-Могилянской академии в недавнем прошлом, нужно примеры для того, чтобы молодежь учить на этих примерах. К большому сожалению, таких примеров в украинской политической действительности очень и очень мало, даже когда хочешь на лекции привести пример, вот как это должно быть, как это в западной демократии принято, или в истории в средних веков, как это происходило, как действовать адекватно в сложившейся ситуации. Очень сложно найти адекватный пример в украинской истории. Поэтому в это время, сегодня, надо показывать примеры своим поведением политики, которые хотят, чтобы их были последователи, чтобы они шли в таком же ключе, в таком же контексте и действовали аналогично. И тогда, когда критическая масса молодежи, менеджеров, которым уже сегодня 17 лет украинской независимости будет, да, через 4 года, через 5 они закончат высшие начальные учебные заведения, и, соответственно, они войдут в нормальную взрослую жизнь. Вот им сегодня достаточно убедительно показать, что Украина как государство есть, и ее надо защищать всеми способами, которые есть в арсенале. Я имею в виду идеологическими, и материальными, физическими, и такой способ создавать новую плеяду политиков. Без этого мы никуда не продвинемся. Сегодня обновление произошло отчасти. В нашем парламенте сегодня много молодых людей, но вынужден констатировать, что не все из них стоят на прагматичном, таком новом курсе новитней Украины, новейшей Украины, поскольку многие из них прошли ту школу постсоветского развития и уже заражены вирусом стяжательства, вирусом личной корысти, и сегодня пришли во власть только для того, чтобы решить свои вопросы.
А почему последующие будут не будут
заражены? Хотя вместе с тем есть достаточно много молодых людей, которые занимают принципиальную позицию, и они являются теми зернышками, которые прорастут нормальными сходами. И с каждым днем нам все будет легче и легче наводить порядок. Вопрос в том, чтобы молодые люди воспитывались на соответствующих примерах и понимали, что от них зависит будущее страны, в которой они живут.
Они будут они в меньшинстве? Все равно. Вот среди своих ровесников, которые уже поняли, что можно быстро заработать, что это совершенно безнаказанно, что не нужно ничего там придумывать, не нужны никакие политические программы, никакие действия. Можно просто там пообещать, сказать, попасть в парламент, там уже спокойно себе жить, ни о чем не думать.
Виталий, ваш вопрос риторический, будут ли они в меньшинстве. Опять вернусь к тому, что период стабилизации экономической, в том числе приватизации, заканчивается. И когда появится эффективный собственник, естественно, он будет заинтересован в эффективных менеджерах, те, которые будут работать.
Вы знаете, точно а так в России закончен период приватизации. Там все приватизировано, и там все, вот Вот ну, это вот... страна завершающего периода стабилизации.
А мы будем посмотреть, как в России будут развиваться демократические принципы, как они будут двигаться и показывать нам пример. Как...
Ну, так вот мы смотрим, вот мы смотрим, вот это вот то, что мы смотрим, оно вот это и есть.
Я не думаю,
это что завершение процесса приватизации.
Я не думаю, что мы пойдем таким путем, потому что наш второй президент сказал, что Украина не Россия.
Ну да, не Россия, потому что он руководил страной, в которой еще продолжалась приватизация, как вы правильно сказали. Ведь, как говорится, собственность требует тишины, в том числе и тишины на улице, и тишины в парламенте. И именно поэтому, может быть, Россия такая... Вот если согласиться с вашей логикой, она может быть правильная. Именно поэтому Россия вот такая страна, где все четко выстроено, чтобы ничто никому не мешало.
Я хочу
и сказать, такой может стать Украина?
Может. От этого никто не застрахован. Но в ближайшие 2 года она точно не станет. А дальше посмотрим по событиям, которые произойдут на финише 2009-го, начале 2010-го года. Они могут быть определяющими. За это время наша цель сегодня сохранить стабильность, которая сегодня так нужна Украине, поскольку нас штормит уже с 2004 года, и мы шарахаемся, не можем найти ту оптимальную линию, по которой мы должны идти. Опять же таки, все это в праве и в возможности и юрисдикции, употреблю этот термин, элит, они должны между собой договориться, как они действуют в этот исторический промежуток. Пока я смотрю, что потенциальные возможности есть и наступает какой-то просвет в конце туннеля. Будет ли он реальным? Даст возможность этому правительству работать? Будет ли эта коалиция мощной? Все зависит от, не только от внутренней ситуации в Украине, а и внешней, в том числе в глобальном измерении.
Ну, в таком случае, если вот... согласиться с этим вашим прогнозом, то на Украине все должно реально определиться до следующих президентских выборов. Вот да. Так вот, да. И именно
очертания должны вырисовываться как плацдарм для того, куда двигаться. То ли пойти путем, которым сегодня идет Россия, что вполне реально, то ли оторваться от этого и доказать, что Украина не Россия.
Ну, в любом случае, это означает, что у нас еще будет очень много эфиров, так сказать, перед 2009 годом, когда мы нашим слушателям в 2010 году.
В принципе, по закону, по Конституции, последнее воскресенье октября 5-го года полномочий. То есть... Это означает, что 2009 год, 30-31 октября, должны быть президентские выборы.
Ну, вот до этого мы будем за всем этим следить, рассказывать нашим слушателям. Надеюсь, что и господин Стритович к нам еще придет. Напомню, что сегодня гостем нашей программы был депутат Верховной Рады Украины Владимир Стритович. Спасибо, что
пришли. Спасибо вам, Виталий.
Всего хорошего. Вел программу Виталий Портников, продюсер Александр Ермолович. Благодарю вас, уважаемые слушатели, что вы были с нами этот час и до новых встреч. Мне же осталось только напомнить, что сейчас Андрей Шарик подведет итоги дня в программе «Время свободы». Итак, тема выпуска. Отказ в регистрации кандидата в президенты России Владимира Буковского признан законным. Почему сам Буковский не верит в справедливость этого судебного решения? Россия протестует против ареста банковских счетов во Франции, на чем основаны претензии компании «Нога». Театральные деятели готовы защищать дом актера на баррикадах. Почему свои права на здание заявляет Россвязь охран культура?
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Пришла ли пора положить конец долговому конфликту между Россией и швейцарской фирмой «Нога»? Тему обсуждаем с писателем, обозревателем радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир.